Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. «Неутолимая жажда». Я невидим. Наши лица — как дым. Наши лица — как дым. Никто не узнает, как мы победим. Пикник. Я невидим. Во сне я опять видела его. Он держал меня за руку, взгляд был устремлен куда-то вдаль, мечтательный взгляд — губы раздвинуты в полуулыбке. Улыбается он своим мыслям, а вовсе не мне. Во сне подумала я, с неожиданно возникшей обидой, и покрепче вцепилась в его руку. Он повернулся ко мне, и улыбка стала шире. «Люблю тебя», — шепнул он, а я счастливо засмеялась. Я смеялась, не выпуская его руки. Он медленно наклонился к моему лицу, и я в ожидании поцелуя подалась к нему навстречу и совсем близко увидела его глаза — и, наконец, вспомнила, кто он. Рванулась в сторону и побежала, то и дело спотыкаясь об острые камни. Боялась повернуться и увидеть его рядом. Я бежала, пока хватило сил. Рухнула на колени, подумав с надеждой. Я далеко, я вырвалась. И в тот же миг поняла, что все это время двигалось по кругу. И он как был, так и остался стоять в нескольких шагах от меня. Я отчаянно закричала, чувствуя, что проваливаюсь в беспамятство, а дьявол с красивым лицом смотрел на меня, насмешливо улыбаясь. Я проснулась от собственного крика, вскочила, готовая бежать, и даже окончательно сбросив сонное оцепенение, все еще испытывала страх, не чувствуя себя в безопасности. Провела ладонью по мокрому лицу и тяжело вздохнула. Каждый раз, очнувшись после очередного кошмара, приходилось заново привыкать к моей новой жизни. Вот и сейчас я принялась оглядываться почти с удивлением. Съемная квартирка со старенькой мебелью. Все необходимые вещи умещались в рюкзаке. Он стоял возле входной двери на случай, если покидать квартиру придется в спешке. За 2 года я привыкла обходиться минимумом вещей. Постельное белье, полинявшее от стирок, 2 чашки на кухне. 2 тарелки, электрический чайник, кастрюля и сковородка были хозяйскими. Из моих вещей в квартире только одежда, да и то и немного. Жилище человека, готового в любой момент покинуть его без всякого сожаления. Паспорт и деньги, все мои сбережения, в дамской сумочке. С ней я не расставалась. Главное, конечно, паспорт. Я по опыту знала, что жизнь без документов чересчур сложна, и страх потерять паспорт уже давно стал навязчивым. Не реже 2 раз в день я проверяла, на месте ли он. Оглядев комнату, я начала постепенно успокаиваться, убеждая себя, что нахожусь в безопасности. До конца сама в это не веря. Безопасность — диковинное слово для беглеца. Оно означает лишь то, что в этот конкретный миг ты можешь расслабиться, а вот что будет уже через минуту. Я прошлепала в кухню. Включив чайник, достала чашку из шкафчика со скрипучей дверцей, взяла ложку, 1 из 2, что лежали в ящике, и банку с растворимым кофе. Не спеша выпила ароматный напиток, убеждая себя, что торопиться нет причин. Все хорошо, все спокойно. И страх, что занозой вгрызался в грудь, всего лишь следствие кошмара. Я перевела взгляд на часы. 7:30. В 9 я должна быть на работе. С облегчением вздохнув, пошла в ванную. Возвращаться в постель уже не было смысла. Свою работу я любила. Будь у меня возможность, я бы все время торчала в офисе и ночевать оставалась бы там. Когда вокруг сновали люди, решали какие-то вопросы, обращались ко мне, спорили, переругивались. Я чувствовала себя одной из них — с теми же проблемами, которые втайне считала ерундовыми, и с точно такими же заботами. Не более чем иллюзия, но что бы я делала без нее? Скорее всего, очень быстро оказалась бы в сумасшедшем доме. Мне повезло, что я встретила Олега. Сейчас я понимала это даже лучше, чем 1,5 года назад. В общем, на работу я всегда спешила как на праздник, а выходные ненавидела. Впрочем, с приходом весны, когда снег наконец растаял, выходные были заполнены поисками. «Пятница», — вспомнила я, стоя под душем. «Сегодня пятница. Значит, вечером мы отправимся с Олегом за город». Теперь нас интересовал участок примерно в 20 километров, обозначенный на карте как В2. Вчера, часов в 6 вечера, когда большинство сотрудников разошлись по домам, Олег вызвал меня к себе и ткнул пальцем в разложенную на столе карту. «Надо проверить этот квадрат», — сказал он. «Почему этот?» — нахмурилась я, склоняясь к карте. «Я просмотрел кое-какие документы. Скорее всего, это должно быть здесь». Он вновь ткнул пальцем в обведённый красным фломастером участок. «Мы же решили, что искать надо южнее, а здесь слишком многолюдно. Село совсем рядом. Взгляни на карту». «Село в стороне, а тут лес и болото». «Говорю тебе, это здесь. В одном из документов упоминается старая штольня, и они есть только в этом районе. О других я ничего не слышал». «Хорошо», — кивнула я. «В субботу проверим». «Штольня примерно в этом месте». Он взял авторучку и нарисовал небольшой кружок на карте. «А проехать туда можно?» — с сомнением спросила я. Он кивнул и принялся возиться с компьютером. На мониторе возникла карта области. Как раз тот район, о котором говорил Олег. Он увеличил изображение, карта оказалась куда подробнее той, что лежала на столе. Серо-голубое пятно озера, тонкие ниточки дорог. «Просёлочная дорога точно есть, почти до самой штольни. Надеюсь, на джипе и дальше проедем. В крайнем случае придётся идти пешком». Он распечатал карту и сунул её в папку «Файл». «Неподалёку туристическая база», — водя пальцем по монитору, заметила я. «Можем отправиться в пятницу вечером, заночевать там, а с утра заняться поисками. Если повезёт, за 2 суток мы успеем осмотреть всё в радиусе 10 километров».
«Если повезёт»,
— кивнул Олег и добавил увереннее. «Это точно там. Ты права. Отправимся завтра». Выйдя из ванной, я быстро оделась, поглядывая на часы. Достала из шкафа джинсы и кроссовки, сунула их в пакет, решив прихватить с собой на работу, тогда заезжать домой не придётся. Резиновые сапоги, которые могли пригодиться, лежали в машине Олега среди прочего снаряжения. С пакетом и дамской сумкой в руках я покинула квартиру. До офиса, где я работала, 3 троллейбусные остановки, но я предпочитала добираться пешком. Народ торопился на работу, я с любопытством заглядывала в лица прохожим, пытаясь отгадать чужие мысли, в основном за тем, чтобы не особо углубляться в свои. Сегодня хмурые физиономии встречались куда реже. Как-никак, пятница, впереди выходные. Было уже по-летнему тепло, я сняла пиджак и теперь несла его в руке, щурясь на солнце и сетуя, что оставила дома очки.
«Марина!»
— услышала я и обернулась. Возле меня тормозила машина с откидным верхом, за рулём Павел Новиков. Он работал в адвокатской конторе, которая находилась в том же здании, что и наша фирма. Мы часто сталкивались в вестибюле возле лифта или в кафе на 2-м этаже.
«Садись, подвезу!»
— весело предложил он. «Я пройдусь».
«Спятила? Отказать парню на такой тачке?»
Я усмехнулась и заняла место рядом с ним.
«Ты на редкость дисциплинированная девушка», —
продолжил он болтовню, вливаясь в поток машин.
«Никогда не опаздываешь. На работу как на праздник».
«Пытаюсь получать удовольствие от жизни. От работы тоже», — в тон ему ответила я.
«От работы?»
Он покачал головой, приглядываясь ко мне, правда, и на дорогу смотреть не забывал, что меня порадовало.
«Говорят, у тебя с шефом прекрасные отношения».
«Дружеские», — кивнула я и пожала плечами. «Повезло».
«Неудивительно. Ты ведь редкая красавица. А у твоего шефа хорошее зрение. Очки он не носит».
«Линзы», — подсказала я. «Он носит линзы». Пашка засмеялся.
«Значит, смог всё как следует рассмотреть, а?»
«О чём ты? Я уже жалела, что села в его машину».
«Кажется, вы все выходные проводите вместе. Разве нет?»
«Тебе-то что до этого?»
«Такая девушка, как ты, могла бы найти парня и получше».
«Тебя, к примеру?» Пашка вновь рассмеялся.
«А что, я бы не отказался с тобой поужинать. Сегодня как раз пятница».
«Ты не в моём вкусе», — махнула я рукой с дурашливым видом, не желая обижать его. «Я скромная девушка с мыслями о замужестве, а ты прожигатель жизни».
«Я ведь могу стать другим», — мурлыкнул он.
«Лучше не надо, не стоит менять систему своих жизненных ценностей. Это может привести ко всяким психологическим комплексам и неврозам. Лучше существовать параллельно, любуясь друг другом со стороны. Ты мной, а я твоей машиной».
«Чёрт, «Впервые мое обаяние не действует», — пожаловался он. «Это даже обидно.